Дорогие наши слушатели, наш эфир сегодня продолжается. Это цикл передач «Гость в студии». Сегодня мы продолжаем наши беседы с психологом-медиатором Центра психологической помощи «Ладья» Еленой Леонидовной Герасимовой. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый день.
Вот у меня сегодня лежит на столе книга Антона Семеновича Макаренко, выдающегося педагога. Она называется «Правильно воспитывать детей как?» Антон Семенович Макаренко, автор знаменитой педагогической поэмы. И если мы, конечно, серьезно понимаем и задумываемся о том, какими должны быть наши дети, вы знаете, в первую очередь с чем приходится сталкиваться? Наверное, с тем, что каждый родитель совершенно по-своему видит смысл воспитания своего ребенка. Вот абсолютно. То есть каждый родитель считает, что у него, возможно, есть какие-то свои выработанные принципы, свое понимание жизни, свое мировоззрение. И вот это во что бы то ни стало, то есть все то лучшее, что есть у тебя и чему можно научить своего ребенка, это обязательно нужно вот сделать со своим детем. Но вот это нужно, наверное, сначала в этом разобраться, а потом понять, а что есть настоящее воспитание.
Ну, я думаю, что для начала нужно разобраться с терминологией. Тогда уже с этого начнем. Что такое вообще воспитание? Воспитание, вот я предлагаю взять за основу нашего разговора такую формулировку. Воспитание – это защита, забота, обучение детей для их здорового развития во взрослой жизни. То есть вот такая формулировка, на мой взгляд, она более понятна, да, что должно происходить в процессе воспитания. То есть, повторюсь, это забота, защита, обучение детей для их здоровой взрослой жизни, для их здорового развития во взрослой жизни. Теперь вопрос, кто занимается вот этой защитой, заботой и обучением? Ну, естественно, родители должны этим всем заниматься. Но родители, поскольку сейчас в школах, к сожалению, у нас не учат, что такое родители, что такое мама, что такое папа, и отсюда возникает, вот как вы начали говорить...
Такие совершенно фундаментальные вещи, да?
Да, потому что когда нет понятия, нет основ каких-то, да, идет вот эта путаница. То есть, как вы и сказали в начале передачи, что у каждого свое понимание, что такое воспитание и как воспитывать детей. И каждый дальше уже вот в этой области, кто во что гораст называется, да, кто как умеет. Так вот, если немножко вот опять же вот к основам вернуться, то у родителей разная функция, у папы и у мамы. Вот, допустим, если муж с женой начинает готовить ужин, и, например, они не договорятся о том, кто конкретно чем занимается, то оба бросаются там, не знаю, там, резать там овощи, там кто-то салат, кто-то мясо, да, кто-то что-то перехватывает у другого, кто-то что-то оставляет, забывая там посмотреть, надеясь, что другой родитель перехватит там, посмотрит. Я думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Когда получается хорошо? Когда родители заранее договариваются. Вот ты будешь это делать, а я буду вот это делать. Если я что-то не могу, там, допустим, телефон зазвонил, да, я тебя попрошу посмотреть, потому что ты занята своим, и ты вот уже за моим тоже присмотришь. Вот в этом случае есть надежда, что получится все хорошо. То есть в процессе воспитания то же самое, вот нужно знать вот основы, фундамент, функции мамы, функции папы. Вот есть такое понятие «норма». Ну, не будем говорить о том, что норму практически никто не соблюдает, поскольку, опять же, многие просто не знают, но мы сейчас об этом проговорим. Так вот, что такое норма? В норме функция мамы, функция жены, женщины, она сводится вот к этой самой заботе, о которой я вначале говорила. Сюда что включается? Сюда включается и нежность, и тепло, и уют, и любовь, и если ребенок заболел, оказать ему необходимую помощь. То есть вот все, что связано, вот эта материнская функция вот такая, да, дать ребенку вот эту вот заботу. Это и накормить вовремя, и посмотреть, все ли у ребенка в порядке, и здоров ли он там. Ну вот такое обширное достаточно понятие, которое включает в себя заботу. Так вот это функция мамы. Функция папы – это вот второй пункт, который называла защита. функция отца, функция вообще мужа, мужчины – это защита, это безопасность, это цель в жизни, это смысл в жизни. Вот этим занимается отец. Это его основная функция по жизни. Когда муж с женой об этом не знают, то есть что получается? Они начинают друг на друга перекидывать какие-то, да, а ты должен то, а ты должна это, а ты не моешь посуду, а ты там, не знаю, зарабатываешь мало денег. И вот то жена начинает там заниматься, ходит в школу, например, защищать своего ребенка там, ну, от нападок, допустим, там одноклассников, там, либо там учителей, либо что-то. То есть функции перемешаны. И вот в результате этой мешанины вот такой у ребенка тоже нет четкого понимания, нет четкой какой-то стратегии вот такой, да, вообще что происходит. Мамы, опять же, вот, то есть согласитесь, что когда знаешь о своей функции, проще выполнять ее, проще перераспределить обязанности в процессе воспитания детей, чтобы каждый выполнял свою функцию. Тогда в целом ребенок получит и защиту, и любовь, и заботу. И оба родителя примут участие в его обучении каким-то навыкам, которые тоже пригодятся в его жизни. Не будет перехватывания, не будет скандалов, не будет конфликтов и так далее. То есть будет намного проще вот, воспитывать своего ребенка. Это норма, так скажем. Да, в норме сюда же относилось бы и такое понятие, как любовь у родителей в семье. Когда папа любит маму, мама любит папу, все они оба любят своего ребенка, ну, плюс бабушки, плюс дедушки, да, и вот такое вот состояние любви и счастья в семье, в которой еще и функции распределены. Ну, согласитесь, прям сказка. Такую сказку я вам про норму рассказываю, да, в результате которой в жизнь выходит человек с твердыми какими-то такими основами фундаментальными, что его любят, что у него все получится, что у него есть такая поддержка за спиной в виде отца, что у него есть любовь и забота в виде мамы, что вот его любят безусловно. Что даже если что-то у него не получится в жизни, что-то где-то он ошибется, что-то он не так сделает, он всегда поправится и пойдет дальше. Вот это хорошая, твердая вот такая основа для дальнейшего именно здорового развития в жизни. А что происходит в наших семьях в большинстве? Ну, поскольку я все-таки сталкиваюсь, ко мне приходят люди с проблемами, поэтому я больше имею отношение как бы вот к этой стороне жизни, проблемной стороне жизни. Когда мама или папа, допустим, или оба, живут не в любви друг к другу, а во взаимных претензиях, во взаимных обидах. У них постоянно скандалы какие-то происходят. То что происходит с ребенком? Дети, они ну, не умеют еще анализировать, скажем так, да, откуда, что происходит и так далее. Они не могут за себя постоять. Дети, они все воспринимают на свой счет. То есть, когда, например, родители начинают скандалить, ребенок может подумать о том, что они скандалят, мама с папой ругаются, потому что я плохой. То есть, они воспринимают на свой счет. И ребенок растет в таком чувстве, что я плохой, меня не любят, потому что я плохой. И это возникает обиды, когда родители начинают друг на друга выливать какие-то вещи, там у тебя отец плохой, у тебя он такой, он сякой, там, или твоя мать, она вот такая. Вот. То есть у ребенка, помимо того, что он плохой, возникает еще обида на родителей, что мои родители не такие хорошие, как должны быть. Что у других вот детей им повезло, у них хорошие родители. А вот ну, мои родители, бывает, да. Такое бывает очень часто. Вот мои родители недостаточно хороши, вот они не дали мне любви, они не дали мне заботы, они меня не научили тому, не научили всему, поэтому у меня сейчас в жизни все плохо. То есть такой ребенок выходит в жизнь, он не любит себя, у него масса комплексов. У него масса негативных вот этих чувств, и в том числе к себе. То есть это не любовь к родителям, обиды на них. В общем, такой большой клубок, который, с которым он идет по этой жизни. И когда он встречает, как ему кажется, свою вторую половину, с которой он пытается создать новую семью, а поскольку вот все вот эти негативные чувства – это ну, такие болячки в нашей душе, то рано или поздно его супруг или супруга, они попадают какими-то своими словами, действиями, чем-то, вольно или невольно, вот в эти больные места. И вот все, что раньше шло от родителей, созданное было вот в его, в детской семье, вот эти травмы, они переносятся во взрослую жизнь, уже в собственной семье между мужем и женой. Ну и так дальше идет вот такая вот цепная реакция, да, у них рождаются дети, и вот происходит то же самое ровно, что было в той семье. Вот такая печальная происходит вот цепь вот этих вот несчастных семей. Вот. Есть очень хорошая такая поговорка: не воспитывайте детей. Дети все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Замечательные слова совершенно. К сожалению, ну, многие просто не знают вот этих слов, да, и мы пытаемся воспитать именно детей, то есть мы пытаемся научить их чему-то, вводим их в разные секции, работаем на нескольких работах для того, чтобы обеспечить, поскольку секции эти платные, учим там английскому языку, там не знаю чего, то есть мы детей обучаем куче навыков, но мы не даем им одного – любви. Потому что о любви в такой ситуации, когда папа и мама просто замотанные жизнью, когда они живут в постоянных скандалах друг с другом, говорить о любви в семье вообще не приходится. Есть только взаимные упреки, взаимные обиды. Вот как я уже говорила, дети, получается, они умеют, не знаю, там играть в шахматы, кататься на коньках, там боксировать, там, не знаю, разговаривать свободно на английском языке, но они не знают, что такое любовь. Они не знают, что такое счастье. Люди идут делать карьеру, ну вот, вот это недостаток любви, он приводит детей, не только детей, как бы вот уже взрослых людей, он как знаете, как гон такой идет. Вот, допустим, не хватило ребенку любви в детстве, он пытается восполнить эту нехватку тем, что он идет по жизни и ищет, где ему взять эту любовь. Это вот как голод, когда человек хочет есть, а у него мысль только одна – утолить свой голод. То же самое происходит здесь. То есть, ну, какие там могут быть последствия с этим, понятно, да, кто-то начинает там во все тяжкие опускаться, да, в поисках вот этой самой любви. И когда он все-таки не находит этой любви, перебрав там кучу там либо женщин, там, либо мужчин, там, и не найдя этой любви, ну, оказывается, вот как бы у разбитого корыта, да, считает, что любви вообще нет, и я вообще ее не достоин, и идет вот такое... усугубление вот этой ситуации собственной, да, нелюбви к себе. Кто-то впадает в депрессию, ну, достаточно тяжелые вот такие состояния. То есть это очень серьезное такое отношение, понимание должно быть родительской роли, роли мамы с папой в воспитании детей, именно воспитании. Не научении навыкам, которые, может, и не пригодятся его жизни. Может, и пригодятся, да. Но именно вот когда я разговариваю со своими клиентами вот по их проблемам в семейной жизни, я всегда, вот когда встает вопрос о профориентации, допустим, да, как, куда там детей определить, я всегда говорю только одно. Ваша родительская задача – любить детей, дать им любовь. Потому что если ребенок растет вот в этой любви, у него вот как бы за плечами, там, за спиной вот такая мощная очень стена стоит. Крепкая стена. И он знает, что бы в жизни ни произошло, у него есть мама, есть папа, которые всегда его защитят, которые всегда его примут, которые его любят любым. И это даст ему силы встать снова и идти дальше. Вот когда вот этой стены нет, вот когда его какие-то неудачи в жизни, ошибки его какие-то приводят к падению, у него нет сил подниматься. Потому что он просто понимает, что да, я плохой, он и так знал, что он плохой, он и так знал, что его не любят, что он недостоин любви. И тут он получает еще одно дополнительное такое подтверждение этим словам, что ну вот что ж ожидать, да, я полное ничтожество. И вот отсюда возникают вот эти тяжелые вот уже вещи, эти депрессии. Вот. Помимо этого, конечно, мы знаем, что сейчас очень велико количество разводов. И если вернуться к нашей вот сказке про норму, когда родителей воспитывает не мама и папа, а воспитывает один родитель, который пытается выполнять функцию, ну, допустим, если там ребенок растет с мамой, да, мама должна дать, как мы уже говорили, заботу, любовь, нежность, тепло, понимание, доверие, ну, вот что там вот вокруг этого связано, да, уют, а мама должна дать еще и защиту. Мама должна дать еще и безопасность ребенку. Мама еще должна научить его цели в жизни. И когда мама пытается все это дать вместе, то есть выполняя функции папы, это не означает, что это супермама вот такая вот, и она все может. Хотя многие женщины именно так и говорят: да мне муж не нужен, я все сама могу, я без него обойдусь. Это говорит только о том, что мама, беря на себя функции отца, она недовыполняет свои материнские функции. То есть мать, которая показывает ребенку смысл жизни, например, да, и цель жизни, она не додает ему вот этой любви, теплоты, понимания, доверия, потому что она сосредоточена на другом. И в ребенке в таком, вот вольно или невольно, все равно возникают вот эти провалы того, что он недополучил. Вот эти пустоты в его душе. Ну, это, к сожалению, факты нашей жизни. То есть, если хотя бы будет понимание о таких вещах, то уже многое можно будет как-то поправить. То есть, если бы, например, мама с папой не могут жить вместе, и развод неизбежен там по каким-то причинам, то, по крайней мере, остаться отцом и матерью своим детям, даже живя в разных местах, но это их святая обязанность. Не делить детей, не дергать, не манипулировать детьми, чтобы удовлетворить какие-то свои обиды, а именно выступать в роли отца и матери. Отца – защита, безопасность, цель в жизни. Матери – это забота, уют, тепло, ну и так далее. Вот тогда есть надежда, что как-то оно нивелируется, вот этот негатив от их развода.
Елена Леонидовна, вот мне очень понравилось, я сегодня уже вспоминала про Антона Семеновича Макаренко, да, он говорит о воспитании еще как бы в таком контексте, что воспитание – это прежде всего еще и организация. Организация всего, и жизни ребенка, его образования, и многих других факторов в нашей как бы вот такой жизнедеятельности, но без которой просто не может существовать. Это так многому нужно научить ребенка. Но вот мы сегодня также вспоминаем и пытаемся уяснить для себя одну очень важную мысль, что наши дети, чему бы мы их ни учили и как бы мы их ни образовывали, они все равно будут похожи на нас. А мы часто сами себе, родители, не очень-то нравимся. То есть, ну, я не знаю, это надо каким быть очень уверенным в себе таким человеком, который бы не видел в себе недостатков. Потому что нормальный человек, он все равно будет видеть в себе какие-то проблемы, даже, так скажем, внутренние.
Ну, конечно, все мы люди. Вопрос ведь только в том, и мы не идеальны, это да. Кто-то умнее, кто-то глупее, кто-то, там, не знаю, быстрее, кто-то... Ну, все мы разные, правда. И вопрос ведь только в том, как мы относимся к своим качествам. Считаем ли мы это недостатком? Ругаем ли мы себя за это? Или мы все-таки понимаем, что да, мы разные, да. Например, есть кто-то, кто умнее меня, например, да. Есть кто-то там, кто пишет стихи, я этого не умею делать, там, ну и так далее. Но если я отношусь с любовью к себе... Если я принимаю себя таким, какой я есть, не ругаю, не падаю там в депрессию там, в какую-то, да, по этому поводу, а достаточно гармонично с любовью к себе отношусь. Вот я такой, меня таким создал Бог. Да, есть над чем поработать, я стараюсь это делать, например, да, и я стараюсь, ну, где-то получается, где-то нет. Но я принимаю себя вот со всем тем, что есть. Ребенок у такого родителя, он тоже себя принимает, он учится принимать себя таким же, какой он есть. То есть, что происходит вот в тот момент, когда, ну, допустим, мама, да, буду говорить мама, например, для простоты, хотя к папе это относится в той же мере. Допустим, мама принимает себя такая, какая она есть. То есть, человек, который допускает в себе какие-то недостатки, он допускает недостатки в других людях. Человек, который не допускает в себе, не принимает своих каких-то недостатков, недоволен собой, он, видя в других людях какие-то недостатки с его точки зрения, ну и в первую очередь это собственные дети, он точно так же не принимает их, он старается их исправить, хотя, может быть, это просто особенность ребенка, вот такая вот. И это снова как такая цепная реакция. Человек, который принимает, да, он видит своего ребенка, да, он видит какие-то поступки ребенка. То есть нужно же отличать. Вот это мой ребенок, у него вот какие-то особенности. Допустим, ребенок медлительный, например. Ну или наоборот, сейчас лучше взять гиперактивность, наверное, да, потому что многие дети сейчас, они вот именно вот эта гиперактивность, гиперактивные такие, да. Такие. То есть они не сидят на месте, они что-то там хватают, бросают там и так далее. То есть если родитель сам не принимает вот себя такой, какой он есть, соответственно, в ребенке вот все недостатки, его будут раздражать, его будут злить. То есть он не сможет терпеливо, с любовью отнестись к каким-то детским шалостям. Потому что исправлять их, допустим, сделать замечание ребенку, одно дело, когда я просто говорю, да, не надо бросать, давай будем класть все на место, давай тебе покажу. Ну, то есть найти какие-то слова с любовью, терпение. И ребенку потихоньку, шаг за шагом к этому приучать. И совсем другое дело, когда ребенок, когда родитель со злостью начинает кричать на своего ребенка, а то еще и бить его начинает. Что в душе у ребенка? Да, ребенок может из страха перед родителей научиться складывать свои вещи, организовывать какое-то свое пространство, но это будет из страха, и этот страх засядет в нем вот этой занозой, которую он будет тащить всю жизнь. Потому что за страхом что за этим идет? Обида. То есть меня мама там не слышит. Например, там ребенок занимается творчеством, он рисует, у него какая-то красивая картинка, тут карандаши падают, там бумага упала, да. Мама видит беспорядок. А у ребенка в этот момент происходит в душе такой творческий процесс, он на подъеме, и он хочет маме сказать, что мама, посмотри, а мама приходит, начинает на него кричать. Опять вот у тебя тут все разбросано, ну-ка быстро собери. И представляете, вот какой порыв вот такой был поделиться с мамой, какой он там нарисовал красивую картинку с его точки зрения. И в этот момент он получает вот жесткий вот такой вот урок как несправедливости для него, обиды, что мама не оценила, мама не поняла меня. И дальше это наслаивается, то есть мама, она же как бы остается такой, да, и это не единственный случай в процессе там длительного, там, скажем, 18 лет воспитания. И наслаиваясь один случай за другим, вот возникает вот такой жесткий клубок обид на свою маму. Мама меня не любит, мама не понимает, мама у меня не такая, какая должна была бы быть у меня, ну и так далее, и так далее. Вот мы уже про это говорили.
Вот, да, то есть, очень подробно мы об этих вещах говорим.
Да, поэтому главное, конечно, все-таки это самому человеку понять, что во мне не так, что я в себе не принимаю, почему я это в себе не принимаю. Ну вот, коль мы, опять же, находимся на православном радио, говоря православным языком, то есть нужно понять, что у меня в душе. Если я живу страстями, обидами, чувством вины, там, гневом, раздражением, злостью там, и так далее, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть мне нужно со своей душой сначала разбираться. Мне нужно...
Разбираться со своей душой мы будем до конца жизни.
До конца жизни, да. Но это же не значит, что не идти по этому пути. То есть когда есть авгиевы конюшни, которые нужно чистить, да, уже начиная вот этот процесс очистки, мы убирая какие-то большие вещи, мы уже становимся спокойнее. Мы начинаем контролировать эти эмоции каким-то образом. Мы их замечаем не тогда, когда мы уже погрузились в них, а тогда, когда они только-только начинают проявляться. То есть это такой достаточно серьезный процесс, но им необходимо идти. Потому что когда родитель идет по пути полюбить себя, дети это начинают чувствовать, потому что мама становится более спокойной, мама становится более внимательной, она начинает внимательнее относиться к собственным чувствам и потребностям, она начинает внимательнее относиться к чувствам и потребностям своего собственного ребенка, которого раньше не замечали. То есть родители часто ведь замечают действия какие-то и результат этих действий. То есть ребенок, например, приходит из школы там, рассказать, как, например, там, она познакомилась с какой-то девочкой, там что-то такое, да, а мама ее прерывает, потому что мама, она замотанная, она в обидах на папу, например, да, она ее прерывает и говорит, так, ты поела, так, ты уроки сделала. Вот примерно так, да, то есть родители редко, когда заглядывают в душу своего ребенка, а что там происходит. И у ребенка создается впечатление, что его не слышат. Что он как со стеной разговаривает, что мама вообще интересует, только сыт ли он, одет ли он, и какие у него оценки. Все. И вот возникает вот эта вот потребность в том, чтобы меня любили, да, недолюбленность, ну и прочее, то, что я говорила немножко ранее.
Вот я сейчас вспомнила, как родители встречаются со своими детьми. Вот тоже очень интересно понаблюдать, да, как мама с сыном встречаются на улице по каким-то причинам. Отец или мама с дочкой. И вот ты просто сразу понимаешь, какие у них отношения. Вот даже если что-то произошло, это вот, знаете, два таких быка друг на друга смотрят, идут навстречу, вот какие-то уже заранее в обидах, уже заранее что-то. Может быть, даже ребенок опоздал, что-то не так сделал. И вот он ждет и встречается мама, и, допустим, она им там ключи должна передать, или еще по каким-то причинам они встречаются. Ну, обычные ситуации. И вот здесь же тоже очень много зависит от самого родителя. Да? Вот как бы такой немаловажный момент, а ты уже себя настроил, и что ты сейчас будешь его ругать.
Конечно.
А вот нужно как-то вот это, даже если он опоздал, даже если он и так переживает сам, а нужно тепло, светло, и ребенок встретить его, и ребенок тут же расцветает, все забывает, и вот как цветочек.
Конечно,
то есть это очень важно. Тут же распустился, это очень-очень важно.
Очень важно обнять, момент. Поцеловать ребенка, а дальше уже можно с ним разговаривать о каких-то там успехах, неуспехах. Ну, вот родитель может это отслеживать, во-первых, если он это знает, а во-вторых, если он понимает, что внутри у него происходит, какие, опять же, чувства. Потому что когда человек злится, например, да, ну, нельзя, вот, я не знаю, мало, наверное, людей, которые смогут там как-то злость в себе унять, ребенка там обнять, это будет все равно несколько неестественно, ребенок это почувствует. Это должно быть абсолютно естественно, а сделать естественно это можно только с любовью, да, когда в душе покой. Вот, например, наблюдала картинку одну, гуляла в парке, я вышла, там дорога впереди, подошла к светофору, и на велосипедике на маленьком, ну, мальчик лет 4, может быть, выкатывает впереди маму, он ехал, выкатывает к дороге, ну, я так еще немножко жест такой сделала, чтобы он не выскочил на дорогу. Мама подбегает, и такой вот крик просто, вот я понимаю, что она испугалась, я взрослый человек, я понимаю, что она это кричит на ребенка со страха. «Да ты куда побежал? Да ты...» И, в общем, напустилась на него. А он такой радостный, он в парке гулял, ему так было хорошо, и он стоит, он глазками моргает, он не понимает, почему мама на него кричит, кричит с такой злостью. Ну, как бы вообще вмешиваться в ситуации дело очень благодарное, хотя, ну, в данном случае я просто подошла, так немножко наклонилась к нему, я говорю: «Ты знаешь, мама очень испугалась просто за тебя. Она побоялась, что ты можешь выскочить на дорогу, поэтому она тебя любит». Ну, так тихонечко, и просто пошла по своим делам. Вот. Ну, и маме немножко так сказала. Я говорю: «Просто скажите, что вы его любите, что вы просто испугались». Потому что ребенок не понимает, он не знает, от чего так произошло. То есть вроде как бы все было в порядке, и вдруг на него мама начинает кричать. То есть с детьми нужно разговаривать. И свои внутренние вот эти чувства мы только тогда сможем не переносить их на детей, когда сами как-то начнем контролировать их. Когда мы начнем понимать, что с нами происходит внутри нас.
Но вот мы довольно часто уделяем внимание вот этой теме, вот этому понятию, как принятие самого себя. Вот чтобы и далее понять, нужно то, что воспитывать своего ребенка особо не нужно, а воспитывать нужно самого себя. То есть ребенок будет все равно смотреть на тебя, на твоих родителей. И когда вот ты общаешься особенно с маленькими детьми, это просто, ну, это вот просто слепок своих родителей во всем. Конечно, там у него есть что-то свое индивидуальное, то, что ему Господь дал от рождения, но вообще очень чувствуются вот эти даже интонации голоса, поведение, какие-то взгляды, мысли какие-то. Ну, вот это вот, ну, просто действительно это твое зеркало. Это так и есть. Особенно когда ты смотришь на других детей и общаешься с ними какое-то время.
Да, вот, может быть, образная такая вот форма поможет как-то вот понять то, о чем вы говорите. Вот есть такое понятие, вот ковка, есть заготовка, да, есть пресс-форма. Вот родители, папа и мама, это вот как бы с двух сторон такие две пресс-формы, а между ними вот лежит заготовка. И в процессе вот воспитания ребенка, в процессе его взращивания идет вот такая ковка с двух сторон. И, конечно, вот эта заготовка, она принимает форму с одной стороны мамы, с другой стороны папы. Хотим мы этого или не хотим мы этого, но так происходит. То есть, ну, например, в семье, допустим, родители учат ребенка, например, не воровать. Да, говорят ему, что это плохо, там поступать нельзя. Но при этом между собой родители, разговаривая, ну, например, там кто-то что-то с завода, например, приносит какие-то там вещи, не знаю, там гвозди, там, не знаю, колбасу там какие-нибудь, да, выносит с завода. Вот что ребенок впитывает? То, что ему говорят, воровать нельзя? Или он впитывает то, что это норма приносить оттуда с работы какие-то вещи? Не знаю, концтовары какие-нибудь, там тетрадки, скрепки, там, неважно что. Но, конечно, он впитает то, что вроде как бы нельзя, но вроде как бы и можно. То есть у него это, для него это будет нормой жизни. То, что он видит в семье, то, в чем он растет. Вот это главное, не наши слова. Вот часто очень, не часто, да по сути дела все родители делают такую ошибку. Мы произносим очень правильные речи, воспитательные вот такие, да, мы говорим очень правильные вещи.
Мы все это понимаем, но только не делаем.
А делаем-то мы по-другому. Вот в чем проблема. И вот мой большой опыт достаточно, да, у меня два взрослых сына, у меня двое внуков, старшему внуку 12 лет, младшенькой дочке, внучке 2 годика. Ну вот как бы проверяя эту теорию на практике, я вижу, да, главное, что может дать родитель своим детям, это любовь. Если есть любовь, есть доверие, тогда с точки зрения любви, вот, да, если родитель смотрит на своего ребенка с любовью, он увидит все. Он по глазам увидит, хорошо ребенку или плохо, врет он или там говорит правду, какие там взаимоотношения, и что вообще в нем в душе, радуется он или огорчается. Если он огорчается, он подойдет и спросит, что тебя огорчает. Если он, родитель, не имеет в душе вот такой любви, но он ответственный родитель, и он старается ответственно подойти к своей роли родителя, то он в первую очередь обращает внимание на то, накормлен ребенок, чиста ли на нем одежда, выполнены ли уроки, какие у него оценки там и так далее, то есть на внешнюю сторону. Ему уже нет, не то что нет дела, там даже ведь вот за этой ответственностью просто мы за внешними какими-то делами вот этими уже просто даже не думаем о том, что есть что-то внутри. А почему не думаем? Да потому что мы и про свою-то душу не думаем и не понимаем, что у нас там находится. Поэтому как мы можем заглянуть в душу ребенка, если мы со своей-то разобраться не можем?
Вот это же, если говорить о любви, то сразу даже вспоминается о том, что, наверное, вот как вы считаете, ведь не каждому человеку дается этот дар любви, дар любить другого человека?
Я думаю, что вот все мы созданы Богом, и у всех у нас есть душа. И в этой душе огонечек этой любви, он есть у всех. Другое дело, что воспитываясь в разных средах, в разных семьях, где-то появляются какие-то страсти, там, ну, как я уже говорила, обиды, там, злость, ненависть там, и так далее. Это намного сильнее по силе, по своей, по воздействию. И поэтому любовь кажется, что ее нет. На самом деле она есть. Но вот за этими страстями просто человек кажется, что все, вот ее просто нет. Маленький ребенок, он не может с этим ничего сделать, он еще не анализирует, он не понимает. Но мы взрослые люди. Вот если мы хотим быть счастливы сами, и хотим, чтобы наши дети тоже были счастливы, но мы обязаны уже вот понимать это и искать этот огонек любви в своей душе, а найти мы его можем только тогда, когда мы страсти оттуда изгоним. Вот тогда он у нас, мы его увидим, мы тогда будем его, этот огонечек, ну, подкармливать, да, теми вещами, которые, от которых он сможет разгореться, и тогда он будет изливаться на окружающее. То есть это процесс, по сути дела, это не то, что вот кому-то дан, а кому-то не дан. То есть кому-то хорошо жить со страстями. Ну, это же такое наслаждение на самом деле, вот злиться, ненавидеть, обижаться, жалеть себя. Это такая сладкая такая вот... мучение, сладкое наслаждение. Поэтому многие люди, как говорится, не страдают, они этим наслаждаются. Наслаждаются всю жизнь. Наслаждаются вот этим сами своими обидами. Дети у них в этом растут, дети уже взрослые, там внуки появляются и так далее. И вот это тянется вот просто из поколения в поколение. Но если человек начинает сознательно к своей жизни относиться, если человек пришел к Богу, но он просто обязан уже начать разбираться вот в этих вот вопросах, что со мной происходит. Почему, если Бог – любовь, я хожу в церковь, и почему я живу вот в раздражении, в постоянной там злости, вот в этой вот. Почему? Что не так? Что я не так делаю? К сожалению, это тоже вот, если я сейчас коснусь вот просто православных людей, да, которые ходят в церковь, которые ходят каждое воскресенье на литургию, которые вводят на литургию своих детей – я просто слышу от многих родителей, что они вот, детей заставляют ходить на литургию. Причем заставляют, чем старше ребенок, если маленький, он еще не может противиться воле родителей, он хочет, не хочет, но идет, то старшие дети, они уже начинают противиться, там начинается скандал, то есть перед литургией начинается вот такая война с ребенком, чтобы вытащить его из постели и буквально там, не знаю, пинками его загнать в церковь. При этом родитель что чувствует? Конечно, он чувствует злость, он чувствует раздражение там и так далее. То есть это то, что далеко на самом деле от христианства. Вот в чем беда. Но родитель, когда он сходил на литургию, когда он принял это причастие, он считает, что он выполнил свой долг. Все, галочку поставили. Дети причастились. Все, здорово. Нет, к сожалению, не так. А душа осталась вот жить в этих страстях.
Вот мы упоминали уже сегодня Антона Семеновича Макаренко или в прошлой нашей передаче, да? А вот как вы думаете, в чем вот феномен этого педагога, выдающегося человека, который, в общем-то, был неверующим человеком, но такие правильные вещи как-то умудрился понять и рассказать нам, и написать книги замечательные. Вот как это вообще можно?
Ну, я думаю, что вот феномен любого человека, воспитателя, хорошего воспитателя, заключается в том, что это сам человек. То есть он внутри себя как-то, ну, вот для меня, скажем, да, во-первых, я женщина, я не мужчина, он мужчина, у него там другие функции, мы уже про это говорили. Да, вот для меня важно – это любовь, потому что я должна дать любовь. Это если у меня любви нет, ну, какой я воспитатель, что я могу дать детям? У него немножко другое, да, он как мужчина, у него своя выстроенная такая система, но эта система основывается на его личности, на его душе, на том, что у него вот, на его убеждениях, да, то есть он в том, что он говорит и делает, и пишет, он в этом абсолютно убежден. Он это прожил, у него есть определенный опыт, и вот на этом...
Да, пережил.
Да, и вот именно исходя из этого, как бы он да, смог стать вот этим вот таким известным человеком, ну, воспитателем там, вот. Я думаю, что здесь все основывается исключительно вот на личности самого вот этого человека. Ведь есть люди с высшим образованием, с двумя высшими образованиями, причем педагогическими образованиями, которые воспитывают своих детей, зная все теории. Изучали их в институте, все это знают, но при этом дети у них абсолютно несчастные. Есть, допустим, семья, а то бывает вообще одна мать, когда, особенно после войны, да, когда многих мужей поубивала, она воспитывает там 5-6 детей одна, неграмотная, она работает. Но вот эта любовь, с которой она относится к своим детям, дети вырастают абсолютно устойчивые в жизни, только благодаря вот этой любви, никаким теориям воспитательным. Она этого ничего не знает. Она просто детей любит. Все. И вот эту любовь она дает им, передает. Поэтому, вот на мой взгляд, все-таки то, что находится в самом человеке, в душе самого человека, вот только тот человек и может дать. Если там нет ничего, вложенное в голову какие-то образования, мысли, идеи, они не передадутся. Да, мы будем транслировать языком очень правильные вещи, но если в душе у нас что-то другое, вот передастся ученикам или детям что-то другое, а не то, что мы транслируем. Ну вот, как-то так.
И заканчивая сегодняшнюю уже нашу беседу, хочется опять же вспомнить эти слова, когда родителям нужно понять самое главное, то, что как бы ты ни воспитывал своего ребенка, что бы ты в него ни вкладывал, самое лучшее, на твой взгляд, надо всегда помнить о том, что воспитывать нужно и обращать свое внимание нужно прежде всего на самого себя и работать со своей душой. И дети наши, они помнить надо также о том, что будут очень и очень похожи на своих родителей. Поэтому если мы хотим, все равно это вот сейчас, кстати говоря, это звучит, и все-таки в наших семьях, в российских, вот, допустим, это хорошее, а это вот плохое, это вот дурное, а это вот этого не делает. И, слава богу, вот эти какие-то понимания, они еще есть, хотя у нас все равно идет вот это вот стирание ценностей, да, стирание понимания добра и зла, но оно живет в народе, оно живет вот в этих корнях твоих внутренних. И понимание того, что вот нужно быть и все-таки вырасти хорошим человеком, вот мне кажется, все-таки это есть в нашем
есть,
народе.
Ну, конечно, есть. Только понимание хорошести у всех разное. Вот в чем проблема. Поэтому я пожелала бы всем нашим радиослушателям все-таки понять себя в первую очередь, понять, что же у меня в душе, что рулит, так скажем, моей жизнью, какие чувства, какие эмоции. что превалирует в моей душе? Либо это спокойствие или любовь. Значит, все хорошо. И с моими детьми тоже будет все хорошо. Либо, если это совсем другие чувства, значит, ну, нужно с этим что-то бегом, прямо медленно начинать делать. Потому что все это передастся и вашим детям. Хотите вы этого или не хотите вы этого. Но именно так устроен мир. Поэтому всем очень желаю полюбить себя, принять себя такие, какие есть. И тогда ваши близкие это почувствуют. И они тоже будут тогда расти и жить вот в этой любви. Поэтому любви вам всем. Понимание.
Любви и понимание. Психолог, медиатор Центра психологической помощи «Ладья» Елена Леонидовна Герасимова сегодня была нашей гостьей. Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается.
До свидания.